Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в YouTube. И рядом со мной в студии нашей радиостанции, самой цитируемой, между прочим, в Российской Федерации, Олег Обухов, обозреватель радио «Спутник». И будем... Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Будем говорить сейчас о новой информации про Солсбери. Солсбери. Появление третьего подозреваемого в деле Скрипалей. Конечно же, россиянина. Ну, россиянина же. Ну, кого? Кого? Стало поводом для беседы на уровне МИД двух стран в дипломатическое ведомство Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии. Вызвали советника-посланника посольства России в этой стране Ивана Володина. Вот так.
Да, ни больше, ни меньше. Ну, будут обсуждать персону Дениса Сергеева, так называемого, с псевдонимом Сергей Федотов. Он якобы является агентом ГРУ. Ныне это...
Главное управление генштаба.
Да. По версии Скотланд-Ярда, он был сообщником Александра Петрова, Руслана Баширова, которые якобы причастны к отравлению Скрипалей. И Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинение Сергею Федотову, считая, что он был координатором.
Еще одно резонансное дело, о котором сегодня говорят и на Западе, и в России, конечно же, решение Европейского суда по правам человека по делу о смерти бывшего офицера ФСБ, предателя Александра Литвиненко. Вывод был сделан не в пользу Москвы, конечно. Суд признал виновной в гибели Литвиненко Россию.
Да. И говорится также, что не было сделано качественного внутреннего расследования в России, а выводы британских экспертов не опровергнуты. Вдове Литвиненко присудили 122,5 тысячи евро для компенсации морального вреда, судебных расходов. Реакция Кремля не заставила себя ждать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы Европейского суда по правам человека не имеют под собой каких-либо оснований. Он подчеркнул, цитата, «до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобное утверждение как минимум голословно».
Что касается работы спецслужб российских, английских, королевских, британских...
Международных.
Да, международных. Ну, у нас есть возможность сейчас поговорить с историком спецслужб на прямой связи со студией «Радио Спутник», заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов. Николай Михайлович, мы вас приветствуем.
Взаимно, взаимно.
Николай Михайлович, ваша версия того, почему именно сейчас вновь всплыли темы Скрипалей и Литвиненко?
Ну, вы знаете, вы сейчас очень вежливо назвали случившееся в Британии информацией, которая вот вышла на свет Божий. А для меня это несколько иное слово. Я это расцениваю как такую типичную провокацию. Почему? Вспомним Александра Васильевича Суворова, который нелестно отзывался об англичанах и говорил: «англичанка гадит». Ну, гадит, может, плохое слово, но иного трудно подобрать. Вот сейчас, именно сейчас, в канун встречи, в ближайшие же эти дни, на ассамблее ООН, на генассамблее, которая могла состояться и, хочется верить, состоится, между руководителями двух ведомств – Foreign Office и МИДом. Наш Сергей Викторович Лавров должен встретиться с Элизабет Трасс. И вот, понимаете, накануне хоть какой-то встречи, дающей, ну, небольшую, но надежду на то, что мы поговорим, найдем общий язык, попытаемся, наконец, оттолкнуться от того дна, потому что отношения между двумя странами уже действительно достигли дна, и, на мой взгляд, уже больше и глубже некуда, надо отталкиваться. И вот сейчас вот такая вот история, которую вспомнили, подняли, и вам не показалось странно, что почти одновременно вот две истории всплыли вместе? Вот так совершенно вроде бы как и случайно.
Ну, они, возможно, таким образом хотели просто подогреть интерес к этой встрече.
Это нечаянно все произошло, нечаянно. Скрипали и Литвиненко вообще никак между собой не связаны. Это все вот...
Ну да, ну, понимаете, именно нечаянно, самое нечаянно, за которое бьют отчаянно.
Да-да-да.
Николай Михайлович... Литвиненко скончался в 2006 году, а то, что случилось со Скрипалем, случилось 4 марта 2018 года. И вот сегодня две истории... в одной упаковке случайно. На нашем с вами столе.
Угу. А, Николай Михайлович, а позвольте я вас уточню по поводу предстоящей встречи глав МИД. Я надеюсь, ну, все мы надеемся, что они произойдут, потому что когда главы внешнеполитических ведомств общаются, в любом случае, мне кажется, это некий позитив. Но вот что вы думаете по поводу Элизабет? Она ведь совершенно недавно заняла этот пост после того, как...
Ну, вы знаете, да. Я думаю, что и хорошо, что недавно. И знаете почему? Вот просто я думаю, может быть, у нее нет вот тех самых предрассудков, которые были у людей, занимавших огромный этот офис. Я там бывал просто в Форин-офисе. Вот огромное помещение, огромный кабинет до нее. Ну, возможно, она каким-то образом не то что избавлена, но на нее не так давят вот все те предрассудки, не так... давит груз ответственности за все те решения, которые принимала не она.
Николай Знаете? Михайлович, ну я же хочу вас спросить не только о ней самой, я еще хочу вас уточнить, как у историка спецслужб, как вы думаете, она была ли в курсе, что объявят вот в эти дни, вот буквально сегодня объявят о том, что есть некий третий подозреваемый с русской фамилией Сергеев? А может быть, это, ну, ну происки вообще какие-то
другие?
Да, других,
такая
вообще?
редкая фамилия, которая мне напоминает романы о Джеймсе Бонде, да? Вам, наверное, тоже. Вот Иванов, Петров, Сергеев.
Сергеев, Федоров, мистер Сергеев.
Да, и вы так хорошо говорите, я тоже хочу сказать. Понимаете, в чем здесь дело? В том, что, ну, мне кажется, что и подставили девушку просто.
Вот.
Ну, может быть, она об этом знала. Но если она знала, зачем тогда встречаться? Вот с каким настроением Сергей Викторович Лавров вот будет встречаться со своей коллегой?
Да я вас прошу ему не привыкать, Сергею Викторовичу Лаврову.
Нет, ему не с таким встречался. Он все выдержит, я знаю. Этот человек с железными, с остальными нервами, я все это понимаю. Но тем не менее, вы знаете, я уверен, что нервы стальные, а сердце-то чувствует. Но зачем все это делать, понимаете? Тем более, вы понимаете, мне очень так грустно думать об этом, но ведь понимаете, всплыла снова жена там Марина, бедная, несчастная, которая там выхватила 122 тысячи. Ну, может быть, кому-то ее жалко, я не знаю, может быть. Ну, понимаете, ну вот ладошка Березовского, которую ее кормила, она уже, так сказать, охладела, его уже нету. Понимаете, надо что-то делать, надо добывать средства на пропитание, надо как-то жить в этом дорогущем Лондоне. Ну вот почему бы снова не... Ну вот и обратились к ней и получили такой ЕСПЧ. Странно вообще, что годы спустя вдруг решили к этой теме обратиться, нырнуть не глубоко, погрузиться мелко и дать вот такое странное, на мой взгляд, решение. Странное абсолютно. А я еще хочу сказать вот о чем. Понимаете, ведь мы с вами довольно-таки, так сказать, досконально разбирали дело Скрипалей. Я знаком и с племянницей Скрипаля. Но, понимаете, никогда еще вот не было такого, чтобы несколько лет спустя совершения какого-то акта была подброшена еще и третья абсолютно непонятная фигура. Его называют и генерал-майором Сергеем Федотовым. Его называют и агентом ГРУ. Его называют и оперативным работником. Ну, понимаете, ну все это звучит, ну вот даже для меня немножко обидно за англичан, потому что я искренне считал их спецслужбы, ну, лучше подготовленными, нежели они показывают себя в этом деле.
Вот вам понимаете? За них обидно, а мне за себя обидно, потому что они меня кем считают, если они думают, или ну, короче, вот вы мне объясните, пожалуйста, я сегодня тоже просто обратил внимание на это слово «генерал», оно встречается, кстати, нечасто, так и непонятно. Генерал Сергеев Федотов, не генерал, но я вот думаю, как раз хорошо, историк спецслужб должен знать. Смотрите, генерал ГРУ. Для меня это казалось, ну, такая величина, да? Это генерал ГРУ приезжает в Лондон для того, чтобы дать указания, предположим, там, да? Вот двум этим парням.
Ну, двум оперативникам, да.
Целый тогда генерал так, приехал, да? В Лондон. Генерал ГРУ для
ну,
того, чтобы...
Ну, вот это, звучит все... Ну, звучит
но это Джеймс Бонд.
Бредом.
Нет, Джеймс Бонд.
Вот я уже, мы с вами уже говорили о Бонде. Вы знаете, но все-таки Флеминг-то, он был профессиональным разведчиком, да? И он, хотя вот Филби считал его бездарью и сказал, что очень хорошо, что вот потеряла разведка такого человека и приобрела его английская или британская литература, но все-таки он вот таких ляпов, как мне кажется, даже он не допускал. Вот здесь вот такой ляп, причем совершенно необоснованные, понимаете, ничто не побуждало.
Так это и удивляет, потому что у них прекрасные спецслужбы, давайте им должное отдадим, английские спецслужбы, одни из самых конечно. Сильных в мире, вот в чем дело.
Да,
и поэтому
они просто вынуждены знаете, вот так себя вести,
я с вами здесь не соглашусь.
Они просто сильных, вынуждены так себя вести, их заставляют так
одним
себя вести.
Одним из самых разветвленных, одними из самых сейчас напористых и наглых, одними из самых поддерживаемых абсолютно безгранично своим государством. Вот во времена прежних, скажем так, руководителей Великобритании, британские спецслужбы вели себя поскромнее, потому что их могли и одернуть, понимаете, так уже и бывало. И это случалось, и в периоды действительно их и побед были такие, и в периоды их поражений, ну, скажем, вспомним тоже дело Филби и Кембриджской пятерки и так далее, и так далее. Я скажу, что вот сейчас это представляется таким одиноким танцором, эта служба, выделывающим на проволоке любые фигуры и кульбиты, которые только и хочет сделать. Они срежиссированы, неизвестно, понравятся ли они публике, но кульбит сделан, за ним последует новый и новый. А что значит вот эта игра? Это значит опять ухудшение отношений, опять бесконечные, я повторяю, бесконечные споры, потому что ну, никаких доказательств англичане нам не предоставляют. Я бы хотел сказать, к сожалению, не представляют. Но, видимо, доказательства и нет, понимаете? Ну, нет. Что делать? Надо работать, идет работа под названием «высасывание из пальца». А можно ли назвать ее успешной? Я считаю, она безупречно неудачна. И как,
безупречно неудачно, мне я можно запомню, я тоже так буду говорить, безупречно неудачно.
Пожалуйста, да, только
да, ссылайтесь
да, на меня, ладно?
Хорошо.
Долгополов третий том, хорошо. Вы знаете, я хочу сказать другое еще. Ведь что происходит? Вот как только появляется лучик, не луч, понимаете, да, а лучик какой-то надежды, что-то светит, что-то, возможно, будет лучше, мы с чего-то начнем. Вот сейчас мы наш глубоко увязший в иле якорь попытаемся поднять. Вот сразу на арену поднимаются вот эти трюкачи, которые своими гадкими трюками забивают буквально любое доброе начинание. Вот я скажу так, что мне просто было это неприятно даже читать, неприятно слушать глупости, которые... Ну, я слушал, уж извините, сказать, я люблю иногда слушать британское радио. Ну, так уж получилось, я просто, чтобы язык поддерживать каким-то образом. Вот я это все слушаю и думаю, ну, а вот ну, неужели кто-то вот в это верит? Ну, неужели действительно в этом есть какой-то смысл? И вот поверьте, я лично смысла не вижу.
Николай Михайлович, мы вас благодарим за ваши разъяснения, за ваш рассказ, за точку зрения. Заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем так уж. Получилось сразу две новости, которые пришли из Западной Европы. Это решение Европейского суда по правам человека, которое касается Литвиненко. Там ЕСПЧ присудил 100 тысяч выплатить Марине.
За моральный ущерб.
Да, и 22,5 судебные издержки. Угу. И появление мистер Сергеев в деле, вот этом долгоиграющем деле Скрипалей, которое вот расследуют. И я думал, что это как-то связано с нашими выборами в Госдуму. Оказывается, это связано с предстоящей встречей глав МИД на полях саммита.
Я думаю, что и выборы тоже здесь при чем, потому что они же сказали, что они не признают состоявшиеся выборы, проведенные прекрасно. А тут еще решили добавить огоньку во все эти... эту антироссийскую риторику.
Мы тоже добавим огоньку, но не в антироссийскую риторику. Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин на прямой связи со студией «Радио Спутника». Владислав Сергеевич, мы вас рады видеть и слышать.
Здравствуйте, да, аналогично, коллеги.
Да, Владислав Сергеевич, как с юридической точки зрения можно оценивать появившиеся вот эти две детали в деле о Скрипалях, новые, и насколько серьезно можно к ним относиться?
Ну, тут что можно сказать? По поводу первого дела, что касается Скрипалей, понятно, что там идет расследование. Позиция наших, так сказать, партнеров, она, в общем-то, известна и понятно, куда движется следствие. И в рамках этого расследования могут всплывать какие-то новые факты, могут всплывать какие-то детали, да, и которые следователям, стороне обвинения кажутся, соответственно, имевшим место быть, да, и проверяются как версия. То есть следствие в этом плане не ограничено английское, они могут, понятно, что проверять, получать какую-то новую информацию, кого-то подозревать, но, насколько я понимаю, новость звучит именно как предъявление обвинения данному лицу, да, то есть да. Фактически можно говорить о том, что они уже обвиняют данное лицо.
Чуть ли не доказали,
преступления. Да, то есть они уже, в принципе, решили, видимо, да, кто виноват, в чем, кто что совершил. Но комментировать это довольно сложно, поскольку нет конкретных доказательств, документов, да, которые бы мы могли оценить с той же юридической точки зрения и дать им какую-то оценку. Поэтому нам остается только ждать, пока дело поступит в суд, да, и будет детальный разбор всех обстоятельств произошедшего, и будет понятно, на чем основывается вообще следствие в данном случае, на основании чего выдвигает подобные обвинения.
Мой вопрос адвокату.
В общем-то, неизвестному до настоящего момента человеку. Но я
Владислав,
могу сказать,
вот позвольте, я вас выясню, как у адвоката. Вот вы ведь принимаете участие в судебных процессах, поэтому вот мне интересно, исходя из вашего опыта, понимаете, вы говорите, ну, абсолютно верно ведь, что они, значит, говорят, что они готовы отстаивать свое мнение в суде, видимо. Но при этом, понимаете ли, представители британского правительства говорят, мы понимаем, что Россия, а это в Конституции закреплено в российской, никогда не выдаст нам для судебного заседания этого человека. А значит, мы даже не будем экстрадицию просить этого человека. И у меня сразу вопрос. А значит, и суда не будет? А значит, мы никогда и не узнаем, а есть ли у них вообще какие-то доказательства? Ну, потому что они сами говорят, вот есть мистер Сергеев, хорошо, а суда не будет. Ну, потому что они говорят, а мы никогда его не получим. Мы же понимаем, что мы никогда его не получим. С таким успехом можно было обвинить кого угодно.
И продолжать подкидывать очередные какие-нибудь детали в этом деле.
Я не вижу тут большой проблемы для них, на самом деле, да, потому что они могут провести заочное слушание и вызвать его повесткой, и он, соответственно, будет иметь возможность явиться. Другой вопрос исполнимости этого приговора. Да? То есть можно вынести любой приговор, приговорить чему угодно, а как это будет исполняться, это другой вопрос. Но мы знаем, опять же, прецеденты, например, с бизнесменом Бутом, да, когда человек поехал отдыхать в Таиланд, и его просто там задержали, экстрадировали. То есть понятно, что его как бы обвиняемых, наших российских обвиняемых не будут ловить на нашей территории, то есть это исключено, государство понятно, что тут вступится, но, во-первых, соответственно, есть такая возможность в других странах, когда данные граждане будут путешествовать, да, и если данные страны находятся в дружественных отношениях с той же Великобританией, то я не вижу проблем с экстрадицией. И, опять же, есть другой еще момент. У нас нет там прямого договора об экстрадиции, но у нас есть, например, такое понятие, как обмен нотами и взаимность. Да? То есть, как бы, но, опять же, это касается все-таки, конечно, иностранных граждан. Российского, конечно, скорее всего, не выдадут. Но, опять же, вот, возвращаясь к тому, как возможно исполнить данный приговор, конечно же, скорее всего, расчет на то, что гражданин каким-то образом попадет на другую территорию. Но, опять же, мы же тоже понимаем, что и репутационные риски для Российской Федерации, для российской правоохранительной системы тут достаточно высокие. Может быть, это тоже как является определенной целью заинтересованных лиц.
Хорошо, у меня другой вопрос адвокату есть, к управляющему партнеру юридической компании. Что касается решения Европейского суда по правам человека, там говорят, что Россия не предоставила достаточных доказательств того, что она не причастна к убийству Литвиненко. И мой мир порушился, потому что мне всегда казалось, что есть презумпция невиновности, это кто-то должен доказать, что Россия виновна, ну или там гражданин виновен. А тут на основании того, что Россия не доказала, что она не причастна.
Это да, вот это, конечно, очень странно звучит, с учетом того, что действительно у нас в нашем российском даже законодательстве и на практике есть презумпция невиновности, да, которая, по сути, кстати, из Европы к нам и пришла. Но звучит она как, соответственно, каждое лицо считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда. То есть в данном случае суд взял на себя ответственность за то, чтобы признать, ну, в данном случае лицо, Российскую Федерацию, виновной в данных действиях. Да? То есть до момента принятия этого приговора, да, как бы Российская Федерация являлась невиновной. Сейчас суд взял на себя компетенцию и полномочия, по сути, определять судьбу Российской Федерации в этом смысле, вот по этому конкретно кейсу. Да. То есть, ну, по сути, суд имеет такое право и возможность. Другое дело, насколько этот приговор обоснованный и правильный, да, я, честно говоря, вот, ну, меня это тоже смущает, потому что я ознакомился с текстом того, что выложено на сайте Европейского суда, и там регулярно встречаются действительно вот такие фразы, на которые вроде, кажется, смеются, да, но они действительно там есть. Highly likely, unlikely, probably, то есть вероятно, возможно, возможно, наиболее вероятно, prima facie case, то есть наличие вины при отсутствии доказательств обратного.
Владислав Сергеевич, ну, понимаете, они же всем морочат головы. Те, кто, допустим, плохо разбирается в юриспруденции, те, кто действительно плохо знает законы. Давайте действительно скажем нашим слушателям, что суд вот этот вот, который присудил вдове ЕСПЧ, да, он некомпетентен.
Адвокат говорит, что
решение может. Они имеют, скажем так, они имеют на это право. Мы подписали конвенцию, вступили в этот союз, соответственно, да, и мы вынуждены подчиняться его решению. То есть суд имеет право принимать такое решение. И, кстати, это не единственный случай. У них нет же четко прописанного, допустим, уголовно-процессуального кодекса, как у нас. То есть у них есть конвенция, под которой они выносят приговоры. Вот, допустим, чуть-чуть ты попал под какую-то статью, и они могут, как, знаете, диссертацию или кандидатскую расписать, почему вот именно под эту статью ты попал. То есть вот здесь вот было нарушение, потому что они так видят. Вот собрались конкретные судьи со своим каким-то опытом, да, и это они считают, что вот здесь какое-то нарушение. Вот у нас достаточно четко в этом плане. Попал под конкретную статью, да, там, ну, нельзя воровать, допустим. Своровал, все понятно, вот, вот ответственность, да. У них немножко, вот именно Европейский суд по правам человека, там тоньше, сложнее, и, соответственно, есть очень большое поле для вот таких вот likely, unlikely, но достаточно больших полномочий, по сути, по решению споров. И оспорить никуда это не можешь. То есть есть как бы Европейский суд, да, который выносит такое решение. И
такая последняя инстанция.
И что, получается, да, Россия будет вынуждена выплатить вдове Литвиненко вот эти 120
тысяч. Да, и мы, по сути, граждане, которые платят налоги, да, вынуждены этому подчиняться. Вот, но, опять же, наверное, интересно послушать мнение европейских юристов, да, на тему того, как надо соблюдать права человека. Вот, но, конечно, довольно странно, что когда решения, приговоры, более того, выносятся, ну, в данном случае решение, да, они все-таки штрафуют, не нам к срокам не приговаривают никого, но, тем не менее, довольно странно, когда решение выносит вот так вот натянуто, да, то есть там, типа, извините, логика и аргументация звучит примерно следующим образом. Вот государство это было выгодно, оно могло это сделать, и оно не объяснило, почему это могло быть по-другому. Кто еще мог этого хотеть, и кто бы мог это произвести? Да, то есть государство не объяснило, не предоставило достаточных доказательств, поэтому вот государство виновато. Ну как же так? Подождите, есть же действительно вина подсудимого должна быть доказана, это все понимают, и от нас это требует Европейский суд. А тут получается, что вот, знаете, вот, ну действительно highly likely, тут по-другому никак не откомментируешь.
Спасибо вам за профессиональное мнение. Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерины и партнеры» Владислав Кочерин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы прервемся на 3 минуты, послушаем новости в эфире «Радио Спутник». Сразу после этого продолжим беседовать о происшествии в Солсбери, о новых обвинениях в отношении России. Да.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ошибочным назвали в МИД России решение СПЧ об ответственности Москвы за смерть Александра Литвиненко. Подчеркивается, что суд отступил от своей же практики рассмотрения индивидуальных жалоб, связанных с межгосударственными спорами. Ранее в СПЧ заявили, что Россия не провела эффективного внутреннего расследования убийства и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника. США могут сыграть роль в том, чтобы убедить Украину выполнять Минские соглашения. В МИД России заявили, что Германия и Франция, как посредники и соучастники, также способны вернуть Киев к выполнению своих международных обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. Наверное, свою роль должны сыграть и Соединенные Штаты Америки, которые имеют существенное влияние на Киев, заявили в МИД. О готовности к диалогу с Израилем заявил РИА Новости глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики. Он сказал, что переговоры могут возобновиться, если к этому готова другая сторона. При этом Аль-Малики сказал, что исходит из того, что израильские лидеры не хотят и не готовы к диалогу. На собственный телефонный код перейдет с 23 года Казахстан. С момента выхода страны из состава СССР за ней закрепили такой же код, как в России, +7. Новый +997 уже зарезервирован для Казахстана Бюро стандартизации Международного союза электросвязи. Спутник сообщает, что после 23-го еще 2 года можно будет пользоваться кодом +7 для плавного перехода. Этот период завершится в 25-м году. Как сделать спутники более легкими и дешевыми, придумали российские ученые. В МГТУ имени Баумана разработали технологию, позволяющую изготавливать гораздо более легкие космические антенны. При этом они будут долговечными и надежными. Снижение массы конструкции геостационарного спутника всего на несколько килограммов позволит сэкономить средства в эквиваленте сотен тысяч долларов. Переименовать улицу Терешковой отказались в украинском городе Жашков. Спутник сообщает, что имя первой в мире женщины-космонавта подпадает под закон о декоммунизации, так как она была членом комиссии ЦК КПСС. Однако горсовет и жители города не увидели в этом никакой проблемы. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, мы продолжаем обсуждать вот это решение, которое принял Европейский суд по правам человека в отношении России, что касается дела Литвиненко и появления нового подозреваемого в... Можно я так скажу? В деле Солсбери. Уже
да,
всем все
можно,
понятно,
конечно.
Да? В деле Солсбери. С нами на прямой видеосвязи политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, вот есть такая точка зрения, что все это было специально подстроено, чтобы после непризнания выборов в Госдуму, так сказать, еще больше огонька подкинуть в топку антироссийской риторики.
Ну, то, что это дрова в топку антироссийской риторики, это без сомнения, это, да, конечно, это же неспроста, как говорил Винни-Пух. И это, я думаю, что, ну, скорее так, да, звенья одной цепи. Не для того, чтобы поддержать возможное непризнание результатов выборов, а и дискуссии по поводу непризнания выборов, ну, еще не факт, что их не признают. И вот эти решения ЕСПЧ и активизация в Лондоне – это разжигание такой эмоциональных страстей вокруг России.
Такая своеобразная... Своеобразная подготовка к встрече Лаврова со своим коллегой из Великобритании.
Ну, с одной стороны, да. Смотрите, нет, мне кажется, вообще речь идет немножко о большей ситуации, более сложной, более глобальной. Да, там мы видим в Европе энергетический кризис. Цены на газ очень высокие. Останавливается ряд производств. В случае, если к зиме ситуация не улучшится, возможно, отключение там веерное домохозяйств или какие-то запредельные цены, которые домохозяйства вынуждены будут платить там, вплоть до банкротства. А кто-то ведь должен будет быть виноват. И вот тут готовится общественное мнение, что виновата Россия, если это произойдет, или заставить дипломатическими, политическими методами Россию согласиться на те условия, которые Запад будет диктовать. А это поставка газа через Украину при нелегитимизации работы Северного потока. То есть вот сейчас создать дипломатический вакуум вокруг России так, чтобы Россия вынуждена была идти на какие-то уступки. Давить на Россию дипломатическим путем, чтобы Россия склонилась на европейские решения. А прежде всего европейские решения финансовые, да, пусть Россия работает через те газотранспортные системы, которые считает нужным Европа, а не те, которые строит Россия, и оплачивает те решения, которые Евросоюз, их союзники считают нужными, они делают свои.
Да, но сейчас Россия не такая страна, чтобы ее можно было к чему-то склонять, и она тоже готова защищать свои интересы. Неужели они рассчитывают на то, что вот такой, такими информациями, такой риторикой можно к чему-либо склонить Москву, Кремль, Россию?
Да, конечно, нынешнее европейское политическое руководство, европейский эстеблишмент вырос в условиях, когда Россия была никакой. Для них Россия – это страна, проигравшая холодную войну, нищая Россия 90-х годов, которая, там, да, министр иностранных дел Козырев, мистер «да», что скажете, то и сделает. И они хотят видеть Россию такой, и они считают, что они сильные, они победили. Россия – слабая страна, страна третьего мира, который, как и другим странам третьего мира, цивилизованная Европа может и должна диктовать свои условия. В этой ситуации воспитан современный эстеблишмент политический Европы. Они так живут, они так видят мир, и это свое видение они будут транслировать на Россию в том числе.
Угу. То есть если я вот не хочу ни с кем ругаться с европейцами в том числе, но у меня выборы сейчас, да, нет. То есть они говорят, ну, не хочешь со мной ругаться, давай мне, короче, тот же газ за бесценок, а заодно через ГТС, которым заправляет Зеленский и его команда, да, вот так вот только. То есть просто так вот жить нормально не получится.
Нет, жить нормально не получится. Они говорят, вы должны признать себя виноватыми в том, что вы отравили Скрипалей, вы отравили Литвиненко, вы развязали экономический кризис в Европе, вы там еще что-то сделали, вы во всем виноваты, поэтому, должны покаяться, признать себя виновными, как там, вы сами должны признать себя стороной-агрессором в Минских соглашениях и сами наложить на себя эпитимию, которую считаете нужными. Переговорный процесс сейчас там в Минске вокруг этого идет. Сами должны себя признать виноватыми и сами же себя наказать. Придумайте как. Вот такое давление на Россию организуется с разных сторон.
Хорошо. Какие аргументы со стороны России могут быть в плане защиты своих интересов? Что сейчас может предъявить России, чтобы не соглашаться на те условия, которые хотят навязать та же Великобритания, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки?
Ну, России нужно выдерживать свою волю и свою позицию. В деле Литвиненко Россия считает, что виновата в кризисе с Литвиненко Британия. Ни на один запрос российской прокуратуры Британия не ответила. На все запросы, которые были из Лондона, Россия отвечала. Британские следователи прилетали и имели возможность работать в Москве. Наших туда не пустили. В этом отношении мы считаем, что это Британия должна покаяться, что они развалили дело Литвиненко и не дали нормально ему развиваться. И не дали возможности России каким-то образом выступить в данной ситуации. Ну и, в общем-то, окончательно уголовного решение объективного России в данной ситуации не видит.
Давайте, знаете, как у вас серьезный такой разговор, а я сейчас разведу банальщину, да, чтобы нам было всем веселее. Давайте разведу банальщину. Значит так, Дмитрий, я не знаю, я думаю, что вы гражданин России, мы с Олегом точно граждане России, и нас 146 миллионов, и я такой думаю, так, подождите, был такой ФСБшник Литвиненко, он сбежал в Англию куда-то туда, да, то есть он предатель, он туда сбежал, почему-то он потом умер, я не знаю почему, что-то там случилось, и кто-то его отравил, он там умер. Теперь Европейский суд по правам человека говорит, Россия должна заплатить 100 тысяч евро жене вот этого сбежавшего предателя. А это вообще-то наши деньги? Я говорю, это наши деньги. Это наши налоги. Это вообще наше государство. А почему мы должны платить жене сбежавшего ФСБшника? А вот банальщина. Есть ответ вот хоть у кого-нибудь какой-нибудь?
В России ответа нет, и Россия выполнять это решение явно спешить не будет, совершенно точно. А для Европы Россия во всем виновата, Россия причинила моральное страдание жене предателя, и она должна покаяться. Ну, еще раз, Россия во всем должна каяться. В том, что Скрипали неизвестно каким образом и куда девшиеся, это главное, в результате отравленные, тоже Россия виновата. Вот здесь тоже, каким образом получилось так, что жена...
Не, ну кота-то сами англичане убили, кота. Вот я за кота переживал. Кота, это же англичане убили кота.
Кстати, мы все переживали за кота, да, и тоже вот наши кошатники. Вот Куклачев, кстати, тоже мог сказать, что у него огромные страдания были из-за смерти кота там, и попробовать отсудить компенсацию морального ущерба. Ну вот Европейский суд вряд ли будет рассматривать такую компенсацию. А Россия должна заплатить, да, конечно.
А почему? Потому что мы недостойны, да? Куклачев недостоин, кот недостоин. Мы с Олегом.
Мы страна третьего мира для Европы. Вот они цивилизованные мира, мы страна третьего мира, которая для Европы всегда будет виновата.
Нет, ну слушайте, ну вы все точки над «и» расставили. Ну так не пойдет.
Ну, видите, так и не идет пока, да. А Европа будет на этом настаивать.
Скажите мне в завершение, Дмитрий, вы считаете, что в ближайшее время вот какого-то более-менее приемлемого выхода из этой ситуации для двух-трех вот этих вот сторон нет? Ну, я тут ЕСПЧ третья сторона как бы посчитал.
Смотрите, я думаю, что здесь выход может быть в взаимоотношениях России и отдельных государств, входящих в Евросоюз, с институтами всего Евросоюза. Действительно, отношения сложные и улучшаться не будут. А отдельные отношения с Германией после выборов, не знаю, с Венгрией, с Италией, с Францией после выборов в будущем году вполне могут быть.
У вас вообще не складывается такое впечатление, что по отдельности они более-менее, что вот Германия адекватная, да? Вот насколько мы понимаем, Германия адекватная.
По сравнению с другими, по крайней мере.
Италия вполне себе, да, на двустороннем уровне вполне себе ведет тоже себя адекватно. С французами кое-как получается, то хорошо, то плохо. Но вот по отдельности...
получается.
Да.
Почему? С многими получается.
Да, по отдельности нормально. Но это, когда речь идет про ЕС, начинается какой-то...
А это, смотрите, да, это на самом деле важный принципиальный момент. Правительство национальных государств, они отвечают за жизнь населения. Их выбирает население, они отвечают, чтобы там был порядок, чтобы было отопление в домах, чтобы работала промышленность, чтобы собирались налоги. У них есть за что отвечать. Хозяйство, территория. А у чиновников ЕС нет ни территории, ни хозяйства. Они живут в Брюсселе и вот должны создавать активность вокруг собственного существования, поддерживать себя как некий легитимный институт, вроде бы как всех курирующий, на самом деле ни за что не отвечающий. Поэтому вот такая безответственность позволяет им делать странные заявления, принимать странные решения, в том числе грозить непризнанием выборов в России.
Mm-hmm. Ну и то же самое касается ЕС. Вообще не стоит говорить о Европарламенте в таком случае.
Да уж, конечно. Европарламент в этом отношении тоже. Депутаты, которые непонятно, какой бюджет формируют.
Ну, да, да, также еще непонятно, как они вдруг решили поделить российский газ, который, собственно говоря, поставляется в Россию по договорам как бы совершенно без всяких нарушений. Да, а тут вдруг они решили сказать, что а что это Россия обнаглела и не поставляет нам газа столько, сколько нам вдруг захотелось, потому что, извините, ситуация...
Европарламент это отдельная тема, знаете. Да, спасибо вам, Дмитрий Владимирович, политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Новости, пришедшие из Западной Европы, мы сегодня обсуждали в эфире «Радио Спутник» вместе с моим коллегой Олегом Обуховым. Спасибо, Олег.
Взаимно.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ошибочным назвали в МИД России решение СПЧ об ответственности Москвы за смерть Александра Литвиненко. Подчеркивается, что суд отступил от своей же практики рассмотрения индивидуальных жалоб, связанных с межгосударственными спорами. Ранее в СПЧ заявили, что Россия не провела эффективного внутреннего расследования убийства и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника. США могут сыграть роль в том, чтобы убедить Украину выполнять Минские соглашения. В МИД России заявили, что Германия и Франция, как посредники и соучастники, также способны вернуть Киев к выполнению своих международных обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. Наверное, свою роль должны сыграть и Соединенные Штаты Америки, которые имеют существенное влияние на Киев, заявили в МИД. О готовности к диалогу с Израилем заявил РИА Новости глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики. Он сказал, что переговоры могут возобновиться, если к этому готова другая сторона. При этом Аль-Малики сказал, что исходит из того, что израильские лидеры не хотят и не готовы к диалогу. На собственный телефонный код перейдет с 23 года Казахстан. С момента выхода страны из состава СССР за ней закрепили такой же код, как в России, плюс 7. Новый плюс 997 уже зарезервирован для Казахстана. Бюро стандартизации Международного союза электросвязи. Спутник сообщает, что после 23-го еще 2 года можно будет пользоваться кодом плюс 7 для плавного перехода. Этот период завершится в 25-м году. Как сделать спутники более легкими и дешевыми, придумали российские ученые. В МГТУ имени Баумана разработали технологию, позволяющую изготавливать гораздо более легкие космические антенны. При этом они будут долговечными и надежными. Снижение массы конструкции геостационарного спутника всего на несколько килограммов позволит сэкономить средства в эквиваленте сотен тысяч долларов. Переименовать улицу Терешковой отказались в украинском городе Жашков. Спутник сообщает, что имя первой в мире женщины-космонавта подпадает под закон о декоммунизации, так как она была членом комиссии ЦК КПСС. Однако горсовет и жители города не увидели в этом никакой проблемы.